1945 года исполнилось 200 лет со дня рождения автора книги «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичерстоу. Круглая дата возродила дискуссии о книге, которую в США до сих пор считают далеко неоднозначной. Президент Авраам Линкольн в свое время назвал Бичерстоу «маленькая леди, написавшая книгу, которая начала такую большую войну». Объясняя причины, заставившие ее взяться за перо, Гарриет Стоу писала: «Пришло время, когда даже женщина или ребенок, способные произнести слова в защиту свободы и гуманизма, должны сказать их». Рассказывает Марина Ефимова.
Книга «Хижина дяди Тома» была опубликована в 1852 году и стала самым большим американским бестселлером XIX века, если не считать Библии. За первый день продаж американцы раскупили 3000 экземпляров. За первый год – 300 тысяч. Ее читали все, включая президента Авраама Линкольна. В 1862 году, через год после начала гражданской войны Севера с Югом, Линкольн встретился в Белом доме с автором Гарриет Бичерстоу. И легенда утверждает, что президент сказал: «Так вы и есть та маленькая леди, которая своей книгой начала большую войну». Гарриет Бичерстоу была не первым человеком, осудившим рабство в Америке. Почему именно ей Линкольн мог приписать роль вдохновительницы гражданской войны? Рассказывает директор музея Гарриет Бичерстоу Кэтрин Кейн.
В то время было уже написано множество статей, трактатов и исторических исследований, разоблачавших рабство, его антихристианскую и антигуманную природу, политическую недальновидность его сторонников, а также созданный южанами миф о выгоде рабовладельческой системы хозяйства для всей американской экономики. Однако читали и воспринимали эти разоблачения в основном люди образованные, то есть небольшой слой населения. Феномен «Хижины дяди Тома» в том, что она изменила представление и чувства миллионов простых американцев. Красочно и безжалостно эта книга персонифицировала рабство. Она тронула сердца и разбередила совесть всей нации. И эта смена настроений, если и не спровоцировала гражданскую войну, то сделала ее возможной.
Две основных сюжетных линии проходят в книге «Хижина дяди Тома». Первая. Молодая пара рабов, Элиза и Джордж, бунтуют против жестокой системы и врываются на свободу. Вторая линия – дядя Том, который отказывается от предложенной ему свободы, чтобы не бросить в беде своего хозяина и спасителя Агюста Сент-Клера. Он остается рабом и погибает под кнутом садиста Легре.
Имя «дядя Том» стало нарицательным, стало политическим ругательством. Это случилось не сразу. В конце XIX века книга была так популярна, что ее адаптировали для театральных шоу. И в процессе адаптации авторы упрощали текст, сокращали его, выкидывали второстепенных персонажей, самых ярких, убирали целые сюжетные линии, оставляя только две главных. Образы героев приблизились к полюсам абсолютного зла и абсолютной святости. И постепенно, начиная с гражданской войны, американцы перестали воспринимать дядю Тома как христианского мученика, а увидели в нем лишь старого дурака, который послушно делает то, что ему скажут.
Этот взгляд преобладал до середины 60-х годов XX века. Известный писатель-афроамериканец Джеймс Болдуин раскритиковал и саму книгу. «Хижина дяди Тома», писал он, «плохой роман, полный самодовольства и добродетельной сентиментальности». Такое отношение практически стало общим. В оценке Болдуина есть доля истины, но только доля. И даже в разгар политического радикализма на защиту «Хижины дяди Тома» выступили литературоведы, чье правдолюбие и литературный вкус победили конформизм. Профессор Лин в предисловии к гарвардскому репринту 1962 года писал:
«Критики, объявляющие «Хижину дяди Тома» хорошей пропагандой, но плохой литературой, явно не дали себе труда познакомиться со всеми персонажами, населяющими этот роман. В противном случае они не стали бы отрицать проницательности, силы, бальзаковского разнообразия психологических характеристик Бичерстоу и поостереглись бы повторять одно из самых несправедливых клише американской литературной критики».
А профессор Розали Паккарт писала не без иронии в студенческой газете «Спектейтер». Знаете, в чем главная неприятность с «Хижиной дяди Тома»? В том, что это хорошая книга. За Элизой, рабыней, убежавшей вместе с маленьким сыном, гонится работорговец Гейли, который купил ее сына и уже заплатил за него. В таверне Гейли беседует со своим подручным Локером.
Локер сказал сочувственно: если бы удалось вывести породу девок, которые не тряслись бы над своим молодняком, это был бы величайший прогресс, который я знаю. «Я не могу понять», — подхватил расстроенный Гейли, — «ведь молодняк не приносит им ничего, кроме неприятностей. По мне, они должны быть рады избавиться от него. Но нет, не тут-то было».
Ирония пронизывает текст «Хижины дяди Тома». Даже самые сентиментальные сцены. Например, сцену смерти дяди Тома.
«Ты не умрешь, дядя Том, ты должен жить», — сказал Джордж, опускаясь на колени рядом с умирающим. «Я приехал выкупить тебя и забрать домой, в Кентукки». И Том прошептал: «О, масса Джордж, вы опоздали. Господь уже выкупил меня. Небеса лучше, чем Кентукки».
Гарриет Бичер родилась 14 июня 1811 года в Новой Англии в семье пастора-кальвиниста Лимана Бичера и была седьмой из девяти детей. Мать умерла, когда ей было 5 лет. 3 мужчины сыграли важную роль в жизни и формировании таланта Гарриет. Отец, старший брат Генри, тоже пастор, ставший всемирно знаменитым проповедником. И муж, Кальвин Стоу, теолог и третий пастор в семье. Все трое были людьми широких взглядов, избыточной жизненной силы и обладали неистребимым чувством юмора.
Ее отец был пастором семинарии. Кальвинизм – жестокая религия, и Лиман Бичер был уверен в неисправимой греховности каждого человека. Но Гарриет писала об отце. Он был еретиком, потому что не отказывал от церкви заблудшим овцам. Все же овцы были для него важнее овчарни. Своих детей Лимен любил, но странно. Например, в шутку окунал голову дочери Катарины в таз с водой или подолгу тянул на скрипке одну ноту, доводя всех до исступления. При этом он часто играл и веселился с детьми и требовал, чтобы по утрам его будил поцелуями младший ребенок. Несмотря на кальвинизм, Бичер ценил свободу мысли и прощал детям уход от его религии. Он прятал у себя беглых рабов, и он убедил всех своих детей, что их судьба и задача – принимать активное участие в улучшении мира.
Гарриет писала об отце: «Я помню его быстрые твердые шаги и свое ощущение, что приближается человек, которому можно доверить все свои заботы». Отец рано заметил одаренность Гарриет и говорил, что готов дать $100 волшебнику, который превратит ее в мальчика, а ее застенчивого и молчаливого брата Генри в девочку. Этот молчаливый брат Генри и стал самым знаменитым проповедником своего времени – Генри Вардом. Читаем в книге Эдварда Бейгенкнехта «Гарриет Бичер Стоу. Известная и неизвестная».
«Грандиозный скандал Генри Варда Бичера». Такими заголовками запестрили желтые газеты Америки в 1872 году. Некто Теодор Тилтон обвинил известного на весь мир пастора в том, что тот соблазнил его жену. Сама миссис Тилтон то подавала жалобу на Варда Бичера, то забирала обратно. Мир бросился защищать проповедника, утверждая, что он никогда бы не мог такого сделать. Даже Диккенс написал, что Генри Вард Бичер – скромный, прямодушный и добродетельный человек, и он, Диккенс, уверен в его невиновности. Только Марк Твен взглянул на вещи шире. Как жаль, что такая малозначительная вещь, как наличие или отсутствие добродетельности у миссис Тилтон, может остричь локоны этого Самсона.
Гарриет не разделяла терпимости Марка Твена. Она боготворила брата, была потрясена тем, что на него могла упасть хотя бы тень подозрения, и писала подруге, известной романистке Джордж Эллиот: «Мне невыносимо смотреть, как Генри, с языка которого никогда не сорвалось ни одного неделикатного слова и которому в голову не пришло ни одной грешной мысли, должен сидеть в суде и слушать сплошные непристойности». Суда было 2 – гражданский и церковный, и оба оправдали Генри Варда. Биограф Вейгенкнехт, комментируя скандал, пишет: «Если на самом деле Генри не был так безгрешен, то слава богу, что Гарриет об этом не узнала. Для нее это было бы чудовищным потрясением». Все 3 мужчины в жизни Гарриет Бичер Стоу – отец, брат и муж – вошли персонажами в ее книге, которых она написала 2 дюжины, не считая «Хижины дяди Тома». Известно, что пастор Кушингем в романе «Люди из Пугунака» – юмористический портрет отца. А мужа, Кальвина Стоу, она вывела, по-моему, в самом очаровательном персонаже «Хижины дяди Тома» в образе Агюста Сент-Клера. Саркастичный добряк, веселый меланхолик. Он не может довести до конца ни одного своего доброго дела и гибнет, не успев освободить дядю Тома.
Брак Гарриет и Кальвина был долгим, 7 детей. Интеллектуально они были равны, хотя Кальвин Стоу был гораздо более начитан, знал многие языки. Поначалу их свела не влюбленность, а общее горе. Кальвин, профессор на 9 лет старше Гарриет, был мужем ее лучшей подруги. Внезапная смерть подруги сблизила двух людей, которые ее любили. Многие удивлялись их браку. Биограф Форест Уилсон писал: «Странно, что человек, так не похожий на героя, с полными плечами, лысеющий, легкомысленный, неспособный к хозяйственным делам, вызвал страсть в такой глубокой натуре, как Гарриет Бичер». Кальвин Стоу был очень земным человеком, несмотря на пасторский сан. Он разрывался между зовом духа и зовом плоти, но он был умен, ироничен и считался прекрасным рассказчиком. Его называли «застольным актером». Кальвин сразу оценил талант жены. Правда, когда в Англии на провинциальном вокзале ее встретили более 2000 поклонников, он признался, что такой славы не ожидал. Тем не менее, это он уговорил ее писать, гордился ею и просил подписываться полным именем Бичер Стоу.
Их брак не назвать безоблачным. Кальвин был действительно так не способен к хозяйству, что в Хартфорде, где они жили, соседи прозвали Гарриет «вдова Стоу». В письмах супруги обменивались упреками. Он упрекал ее в нереальной требовательности к себе и к другим. Она его в том, что он ранит словами и не берет свои слова обратно. «Ты оставляешь отравленную стрелу в ране, и я помню твои слова годами». Оказавшись в долгой отлучке по заданию Министерства образования, Кальвин в письме признавался жене в своей тяге к другим женщинам. И она ответила ему немного учительским письмом, от души сочувствуя мужским терзаниям плоти, но предостерегая от других женщин. «Кто раз поддастся, — писала она, — тот покатится вниз». Известно из его писем к ней, приведенных Джоанной Хедрик в книге «Жизнь Гарриет Бичер Стоу», что в отсутствие жены Кальвин приглашал к себе старого друга. В письме описаны их объятия, поцелуи, общая постель, но в интерпретации Кальвина все это звучит как невинное утешение. Так или иначе, они сохранили свой союз. И в старости Гарриет писала о себе и о Кальвине, который занимался в то время чтением библейских текстов на хибру. «Вот мы сидим, я и мой раввин. Он бросает мне перлы своих знаний, а я плету из них свои маленькие затеи».
Гарриет Стоу родила 7 детей, и еще несколько беременностей окончились выкидышами. При этом она была маленькая и хрупкая женщина. Все дети родились здоровыми, и все же 4 из 7 погибли. 2-летний Чарли умер от холеры, 19-летний Генри утонул, дочь Джорджина покончила с собой после смерти Генри. Фредерик спился и исчез. После всех этих потерь Гарриет отошла от сурового кальвинистского бога своего отца и обратилась к богу-утешителю.
Собственное горе и заставило Гарриет Стоу испытать острое сочувствие к рабыням, которых так легко разлучали с детьми. Она ведь начала писать «Хижину дяди Тома», уже обладая всем этим горьким опытом. Ей был 41 год.
1000 жизней сконцентрировалось для Элизы в одно мгновение, когда она увидела в окно въезжавшего во двор Гейля. Она схватила сына и выскочила на дорожку, ведущую к реке. Работорговец заметил ее, но пока он спешивался, пока подгонял 2 нерадивых негров, Элиза с сыном на руках добежала до реки и оглянулась. Гейли даже не бежал за ней, а просто шел. Она была в ловушке, на реке начался ледоход. И тогда, собрав все силы, которые Господь дает отчаявшимся, Элиза с диким воплем перепрыгнула прибрежный поток и оказалась на льдине. 3 преследователей вскрикнули от неожиданности. Льдина накренилась и хрустнула под тяжестью 2 тел. Но Элиза, ни секунды не задержавшись на ней, перепрыгнула на следующую, а с нее на следующую. Скользя, спотыкаясь, она прыгала и прыгала с ловкостью, даруемой только безумием и отчаянием, пока не заметила, словно во сне, человека на берегу, который протягивал ей руку.
О творчестве Гарриет Бичер Стоу рассказывала Марина Ефимова.